Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире наша передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя сегодняшнего, это ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами встречаемся уже не в первый раз, и у нас тема в последний раз была такая: «Молодежь, свобода и ответственность». Она была затронута как раз вот на региональных рождественских чтениях у нас здесь, да, в епархии. Собственно говоря, тема эта необъятная. Можно говорить долго, много.
В прошлый раз мы говорили о понятиях, как можно понимать свободу и ответственность в самом широком смысле.
А теперь мы конкретизируем все-таки ее, да? И сегодня как у вас называется тема? Сами представьте ее.
Сегодня наша тема называется «Воспитание ответственности».
Это начиная с детей, да?
Ну, мы начнем говорить о взрослых, сначала о себе, скажем все-таки пару слов, а далее, безусловно, перейдем к детям. Как воспитывать ответственность у детей? Начнем опять кратко с определений. Что такое ответственность?
Напомним,
ответственность, да, – это несение обязательств перед людьми или выполнение данных нами обещаний. Это самое распространенное и простое понимание ответственности. Если мы спрашиваем у человека, ты сделал это или нет, это как раз-таки спрос об ответственности. И если человек отвечает, да, я это сделал, и это действительно так, то мы видим, что перед нами человек ответственный. Если он говорит, что нет, я этого не сделал, то, скорее всего, перед нами человек безответственный. Можно сказать, что ответственность – это то же самое, что чувство долга. Мы все слышали с вами это выражение. Долг может быть ситуативный, то есть привязан к какой-то конкретной ситуации. Я в этой ситуации дал слово что-то сделать, я его выполняю. И долг может зависеть от нашего с вами положения, то есть это более протяженное во времени состояние. Долг человека, долг мужчины, долг мужа, долг ребенка, долг родителя, долг гражданина, долг христианина,
долг жены
и так далее. Да. Здесь все это можно также расшифровывать. Долг также связан, я думаю, это важно сказать, с понятием личности. Личность начинается там, где начинается чувство долга. Пока у человека нет чувства долга и ответственности, мы можем сказать, что его личность пока не сформирована.
Не созрел.
Да, поэтому важность этой темы обусловлена сама собой. Воспитание ответственности есть воспитание личности полноценного человека. Что такое тогда безответственность? Безответственность – это позиция человека, который живет без каких-либо задач и обязательств. Вера человека в то, что в этой ситуации решение принимает совсем не он. От него никакие обстоятельства в этом деле не зависят, или вообще эта проблема его совсем не касается. Типичные варианты безответственности, мы с вами их знаем, это привычка полагаться на авось, наша любимая привычка у некоторых людей.
У русского человека, да.
Или очень откладывать все на потом. Потом я точно это сделаю, или совсем не думать о будущем, что ждет меня завтра. Это некоторые варианты безответственности. Почему мы поступаем иногда безответственно? Потому что это удобно. Мы со своих плечей снимаем какие-то
груз какой-то,
тяжести. Да? Нам от этого легче. Хотя, конечно, это чувство легкости, оно ложное. Мы должны понимать, что если легче становится нам, это непременно означает, что тяжелее становится тем, кто зависит от нас. Откуда берется безответственность? Такой интересный вопрос.
Да, вот это интересно. Вот.
А безответственность, она ниоткуда не берется. Дело в том, что человек, когда рождается в этот мир, он не рождается с ответственностью. Ответственность – это то, что должно быть воспитано. В человеке она сама по себе из пустоты не явится. И поэтому, если человек безответственен, то значит, он не так сформирован. Либо родители этому человеку показали пример безответственности, либо при воспитании этого ребенка родители не явили должную требовательность к ребенку, не явили свой родительский долг во всей полноте, со всей строгостью, как это нужно было. Сейчас мы боимся воспитывать наших детей, нам внушили, что нужно беречь их чувства, не давить эмоции, психику. Да. Однако опыт столетий, даже тысячелетий воспитания человечества дал свои результаты, и поэтому, я думаю, нам стоит отказаться от некоторых, простите, розовых представлений о гибкой психике и все-таки пользоваться тем, что проверено годами.
А вот, может быть, тут и родители поступают безответственно, когда они воспитывают ответственности в детях?
Безусловно. Прямая ответственность родителя – это сделать своего ребенка ответственным, воспитать в нем должную самостоятельность, свободу, но с осознанием каждого долга, который на нем находится.
Вот мы рассматриваем сейчас, что же лежит в основе воспитания, да? А вот эгоизм – это тоже как бы какая-то вот такая вот черта, которая, ну, делает человека безответственным, или это другое совершенно? Эгоизм.
Эгоизм – это как раз чувство, которое и приводит к безответственности, потому что эгоист – это человек, сосредоточенный на своих интересах и проблемах, и интересы и проблемы окружающих его не интересуют, это человек самозамкнутый, его мир начинается и заканчивается на нем же самом, и поэтому он выпадает из всех социальных связей, в которых он находится, и, безусловно, мир страдает. Потому что мы призваны быть все включены в это пространство и нести свои обязательства в той или иной степени перед другими. Эгоизм препятствует и разрушает эти связи. И, безусловно, именно способность наша выкорчевать из нас этот эгоизм и вырастить на его месте послушание, служение, жертвенность и любовь, в конце концов, это важная родительская задача, безусловно.
Ну, перейдем дальше, вот к воспитанию. То есть мы остановились, что воспитывать надо,
да,
ответственность.
Ответственность нужно воспитывать. Как воспитать взрослому человеку ответственность себе, если эта задача стоит? Ну, во-первых, нужно понять, что ответственность – это важно. Ответственность нужно сделать своей ценностью. Осознать, что без ответственности я не могу жить и качественно существовать с другими людьми. Нужно поверить в то, что мне нужна ответственность, и захотеть это чувство в себе развивать. Например, если происходят какие-то события в моей жизни, нужно прививать себе мысль, что я ответственен за них. Я ответственен за свою личную жизнь, я ответственен за свою деловую жизнь, семейную жизнь. И не просто воспитывать себя на этой мысли, но и действовать, исходя из этой мысли. Нужно или можно в качестве помощи задавать себе вопрос чаще, даже несколько раз в день, что в этой ситуации я должен сделать, что от меня требуется. Если у меня вдруг промелькнула мысль «я хочу этого» или «я не хочу этого», стремиться их заменять. Я хочу заменить на вопрос «какая польза в этом и что мне сделать, чтобы этого добиться?» А если я не хочу этого сделать, нужно задать такие обратные вопросы. Какой вред в этом, и далее действовать по ситуации. Как мы можем воспитать в себе ответственность пошагово, если мы нарисуем какой-то алгоритм? Во-первых, нужно научиться мыслить и разговаривать без обвинений и без оправданий. Мы часто прячемся от собственной безответственности, когда обвиняем других людей. «Ты мне не помог», «ты не успел», «это ты виноват». Этого ни в мыслях, ни в словах у нас быть не должно.
То есть мы пытаемся как бы на кого-то переложить его, да?
Переложить ответственность, этого груз быть не должно. Нужно ответственность замкнуть на себе. И также лишить себя оправданий. «Я опоздал, потому что я стоял в пробке». Этих слов говорить не нужно. «Я опоздал, я виноват», и нужно далее действовать так, чтобы эта ситуация не повторялась. Если у нас много обязательств, то, конечно, лучше их записывать, хранить на видном месте и добиваться их выполнения, как бы нам того, может быть, в сердце своем и не хотелось бы. Да? Если мы совершили ошибки, их нужно научиться признавать. Причем признавать не так, как мы иногда в нашей церковной среде приучились делать потом. Через день, через неделю или через месяц мы говорим человеку или даже раз в год, в прощенное воскресенье, «прости меня, я виноват в том-то и том-то». Нет, это не совсем верно. Нужно признать ошибки сразу же и в самой категоричной форме, то есть рубить себя, наказывать и винить себя за какую-то ситуацию мгновенно. Или, если это невозможно, сокращать дистанцию между своей ошибкой и признанием вины все больше и больше. Если возникла неприятная или трудная ситуация, в которой не совсем понятно, кто виноват, то в этой ситуации нужно брать ответственность на себя и говорить: «Я в этой ситуации виноват». Даже если это будет не до конца правда, но это будет способствовать ответственности. Да?
И это, может быть, будет побуждать другого человека, если у него есть совесть, извините меня, то он тогда скажет: «А я тоже виноват».
Да, если мы подали добрый пример, то пламя нашей свечи может перекинуться на свечу другого человека, поэтому, явив волю, это ведь некое движение воли, от нашей воли может загореться и другая. Поэтому, так или иначе, это полезно. Путь несения креста, как мы говорим в христианстве, это как раз-таки путь выбора между двумя решениями того, которое сложнее. Если есть вариант сложный и простой, то мы, как христиане, выбираем вариант сложный. Казалось бы, несправедливо, но это нас учит многим вещам, которые нам обязательно в жизни пригодятся, закалят нас и сделают качественно добрыми людьми. И, наконец, если мы нарушили какие-то обязательства, нужно себя наказывать. Нужна быть самодисциплина. Например, договориться: если я этого не сделаю, то, допустим, я себя оштрафую на такую-то сумму денег. Я пожертвую эти деньги такому-то человеку или в храм. Или я назначу себе какое-то физическое наказание. Мужчина может назначить себе такое-то количество отжиманий или приседаний. Или если мы люди особо церковные, мы можем назначить себе так всю эту неделю по 40 земных поклонов в день. Или мы можем назначить себе какое-то дело. Так, я не выполнил это, все, сегодня вечером я не смотрю телевизор, я откладываю телефон, я наливаю ведро воды и мою коридор в подъезде, например, или я подметаю крыльцо и какую-то часть своего двора. То есть нам нужно воспитывать идет, в себе не только «я должен, я сделаю», или «если я не сделал, то я виноват», но всегда должно быть поощрение и штрафы. Это простейшие вещи, кнут и пряник, но они работают, поэтому мы о них говорим.
В следующий раз, может быть, человек подумает,
прежде безусловно, чем не сделать, перед ним всегда будет висеть меч. И этот меч будет способствовать его более простому волеизъявлению, да, и приложению каких-то усилий.
Вот воспитание идет.
Это воспитание. Это воспитание. Казалось бы, мы говорим о шаблонах, но это вечные, можно так сказать, условно.
Вечные истины.
Работающие шаблоны во все времена. Теперь к детям. Воспитание ответственности у детей в целом входит вообще в воспитание детей. И говоря об этой теме, ее очень сложно вычленить отдельно от всего прочего воспитания. Поэтому позвольте, я проговорю некоторые шаги или этапы в целом в воспитании детей, но их конечной целью мы обозначим ответственность, и она таковой будет. Первый шаг, самый простой. Нужно научиться родителю возглавлять действия. Например, ребенок наш бегает. Мы видим, что ребенок бегает, и кричим: «Молодец, Паша, быстрее, быстрее беги». Или мы садимся за стол, будем обедать. Мы знаем, что нашему ребенку нравятся яблоки, и, скорее всего, первое, за что он потянется, это будут яблоки. Нужно сказать: «Паша, бери свое любимое яблоко». Или наш ребенок любит играть в машинки и гудит, как машинка. Мы видим, что он взял в руки машинку, и мы ему говорим: «Паша, ну-ка гуди, как машинка». И он начинает гудеть, и мы наблюдаем некое действие. Таким образом, нам нужно научиться соединять нашу команду, наш голос, с тем действием, которое ребенок и так сам выполняет. Таким образом, в его сознании будет сформирована привязка: «Я делаю, потому что мне кто-то, точнее, моя мама или папа, говорит». И вот эта привычка, она будет в него в дальнейшем заложена.
Работать будет на будущее.
Второе. Нужно приучить ребенка приходить к себе, когда его позвали. Можно это, опять-таки, сделать началом, конечно же, при помощи того, что ребенок любит. Он любит, например, печенье. Значит, печенье не должно лежать в вазочке и открыто на столе так, что он в любой момент может его взять. Нужно подбирать правильные моменты в нашей жизни и говорить: «Кто хочет вкусное печенье, бежит ко мне». Или «Вкусная-вкусная конфетка для послушного Миши». Да. То есть мы знаем, что вот в этот момент ребенок точно захочет печенье или конфету. Мы должны подгадать этот момент и призвать его, обещая эту награду. И, конечно, он будет прибегать, когда он прибегает к нам, на зов родителей. Его также нужно хвалить, гладить по голове, как-то утешить, прижать или поцеловать. Молодец, как ты быстро прибежал к маме. То есть здесь у нас соединяется поощрение, похвала и то, что ребенок к нам прибегает. Если ребенок медлит, если он не бежит или бежит поздно, нужно говорить, что все, твое время прошло, печенье все закончилось, но не нужно его здесь наказывать и ругать, нужно просто сказать, когда мама тебя зовет, нужно прибегать быстрее, поцеловать его и отпустить его с радостью. То есть здесь не должно быть давления или упрек. Третье. Спокойствие и хороший настрой. Это одно из ключевых в воспитании. Наши дети нас не слушаются не потому, что они нас не уважают, а потому что они просто не слушаются никого и ничего. Они не слушаются нас, они не слушаются себя. Они просто движимы движениями плоти, как мы говорим в христианстве. Их тело руководит ими. И для того, чтобы они научились нас слушаться, нам нужно возглавить их тело, то есть привести его в порядок. Что это означает на практике? Перед тем, как что-то говорить ребенку, давать ему какие-то инструкции, указания, нужно научить ребенка стоять ровно, прямо, не кривляться, не изгибаться и держать правильное выражение лица. То есть наше воспитание начинается с тела. Если наше тело расхлябано, то, что ребенок делает в расхлябанном теле, ни к чему доброму не приведет. Поэтому,
и так это вот связано тело и, так сказать,
безусловно,
да?
Конечно,
смотрите,
конечно.
Вот как-то вот об этом не думалось. Да.
Вот. Например, мы часто можем сказать ребенку: прибери в своей комнате. Он нам бросил сейчас, и мы забыли о том, что у него попросили, и он забыл, и у нас все разрушилось. Это очень плохо, потому что если такая ситуация будет повторяться, это означает, что мы не воспитали авторитет родителя у этого ребенка, это нам аукнется и очень сильно. Мы должны понимать, что дети есть в разном состоянии. Когда-то они могут нас слышать, когда-то они не могут нас слышать. Так вот, их нужно, прежде всего, приводить в состояние, когда они нас слышат. Это повысит процент того, что они выполнят, того, что мы делаем. С чего начинается дисциплина в армии? С того, что мы учимся стоять по стойке смирно. И после того, как мы выпрямились, когда мы собрались, когда мы отложили все разговоры посторонние от себя, мы слышим указание, и мы это указание выполняем. Поэтому всякое движение души, как это ни парадоксально, начинается с тела. От этого мы никуда не денемся.
В армии это быстро это пресекается. Не получилось, вот тебе штрафная там какая-нибудь работа, да?
Безусловно. И поэтому в ребенке вот именно правильное положение тела, оно должно быть воспитано, и чем раньше, тем лучше. Далее, должно быть воспитано помимо тела правильное настроение, отношение. Например, у нас дети не любят чистить зубы. И они идут чистить зубы из-под палки, всегда с кривым лицом. Или ребенок не любит выполнять домашнее задание, и он тащит по полу портфель, бросает книжки на стол, он садится за стол и начинает растекаться по этому столу и нехотя выполняет домашнее задание. Если это будет ситуация повторяться сегодня, неделю, месяц, год, к чему мы приведем? Мы приведем к тому, что у ребенка воспитается привычка не любить чистить зубы. Или приведем к тому, что ребенок просто научится не любить делать уроки. Нам иногда кажется, ну пусть он так лениво, нехотя, но чистит зубы,
делает
урок. Он же делает. Нет, он учится не любить выполнять какое-то действие. И однажды, накопившись с возрастом в нем, оно приведет к очень плохим последствиям в будущем. Поэтому,
интересно,
если мы учим ребенка чистить зубы радостно, весело, кричим «зубки!» и радостно бежим чистить зубки наперегонки, весело и задорно. Если наш ребенок изображает из себя жертву при выполнении уроков, мы должны сказать: «Так, вернулся в коридор, несешь портфель спокойно, без жертв и эмоций, принес». Книжки на стол не бросаем, обратно убери в портфель, достанете книжки спокойно. Не растекайся по столу, выпрями спину, расправь плечи, убери эти мордочки, недовольные со своего лица, и спокойно выполняй домашнее задание. То есть настрой – это очень важно.
Делать-то все равно нужно домашнее задание.
И поэтому со спокойным лицом. Если мы научим ребенка спокойно чистить зубы, спокойно выполнять домашнее задание, то однажды мы от него отойдем, и мы будем уверены, что он это будет спокойно делать дальше. А если он будет это делать все с жертвенными выражениями лица, следует нам только отойти от него, он немедленно бросит это выполнять. Через год, через 5 лет и тому подобное. Поэтому тело и настроение, с этого все начинается. Это нужно настроить. И если мы настроим эту скрипку хорошо, она будет красиво играть. Понимаете? Если пианино не настроить, то какие бы ноты мы на этих клавишах не играли, оно будет играть совершенно не то, что у нас написано в нашем сценарии концерта. Поэтому вот это простые истины, но об этом важно говорить.
Да, вы знаете, приемы действительно очень, казалось бы, примитивные, простые, но они настолько результативные, если правильно.
Они жизненные и взяты из практики. Да, они не придуманы просто потому, что кому-то так захотелось. Да. А это то, что проверяемо опытом.
Казалось бы, совсем простые приемы. Да.
Следующий прием, 4-й, нужно научиться договариваться со своим ребенком. Наш ребенок будет разумным, если мы будем учиться и учить его пользоваться этим разумом. Нужно объяснять ребенку, что хорошо и что плохо. И нужно разумно с ним разговаривать. Даже в 2 года можно начинать разумно говорить с ребенком. Если ребенку 3 года, обязательно нужно с ним говорить разумно. Не нужно, конечно, говорить как бездушная машина, цитируя некие требования и правила. Да, не нужно изображать из себя великосветскую викторианскую леди, которая с чопорным, холодным и подчас циничным лицом диктует нам то, как нужно правильно себя вести. Нет, нужно душевно, по-доброму, искренне, но говорить разумно. Это хорошо, потому что... плохо, потому что всякое хорошо и плохо нужно аргументировать. Поначалу нет, конечно. Поначалу от огня, от розеток, электричества нужно просто уберегать ребенка, но однажды, когда в нем просыпается разум, ему нужно добавлять «потому что» и объяснять.
Что такое хорошо, что такое плохо, это даже книжка существовала, помните,
безусловно,
в детстве, да, мы читали Маяковского.
Никуда, без этого никуда. Далее, нужно уметь договариваться о наших действиях до действия и во время. Например, мы идем с ребенком в магазин, и там он будет играть на какой-то детской площадке. Мы с ним договариваемся до этого, что «Паша, ты мне обещаешь, что когда я совершу все покупки, ты не будешь плакать и спокойно со мной пойдешь домой, потому что мне нужно для тебя и папы приготовить ужин». И нужно, чтобы ребенок пообещал. Когда мы совершили покупки и берем Пашу за руку, конечно же, он будет: «Мама, я еще хочу покататься с горки, поиграть с ребятами». Мы говорим: «Ну ты же обещал. Если ты не выполнишь свое обещание, тебе никто не будет верить. Это плохо. Нужно свои обещания выполнять». Да. И настроить его на выполнение обещаний нашего ребенка спокойно и выполнить то, что мы должны выполнить. Если он начинает плакать, сопротивляться, это нужно просто пресекать. Не реагировать, но действовать.
Тоже уговаривать?
Уговаривать не нужно, пусть он какое-то время разумное проплачется, но не поддаваясь ни на какие манипуляции. Ведь слезы – это и есть манипуляция.
Манипуляция,
нами.
Да, конечно.
И ребенок испытывает нашу прочность. Нужно показать, что хорошо, ты испытывал, я немного подожду, а потом дать понять, что твое испытание не прошло. И что было обозначено, то и будет выполнено. То есть нужно от начала идти до конца. Есть отдельная тема, она, наверное, должна быть рассмотрена в отдельной беседе, как нас проверяют дети на прочность. Там есть несколько моделей, 3 модели поведения ребенка и 3 модели поведения родителя. Мы сейчас в нашей беседе не успеем, об этом сказать.
Давайте вернемся
как-нибудь. Мы вот хотя бы обозначим то, что нужно договариваться до и во время какого-то события, и нужно, конечно же, заручиться поддержкой, если рядом с нами папа или бабушка или кто-то, что чтобы они нас поддерживают. Не должно быть никаких раздвоений и разногласий.
Хорошо, это мы вернемся вот к этой теме. Это важная тема, когда ребенок манипулирует вот каким-то образом взрослыми.
Да. Ну, это большая, это большая отдельная тема. Пятый пункт. Нужно запретить капризм. Об этом капризы, мы сказали, но мы к этому переходим.
Капризы вплоть до истерик.
Безусловно. Главное наше действие – это не реагировать. Ребенок плачет столько, сколько уделяется ему внимания. Это опыт аскетики нашей православной. Помысел в нас приводит ко греху тогда, когда мы уделяем ему внимание. Если мы отсекли от себя помысел, прочь обратили наше внимание на что-то иное, то помысел потерял свою силу и ушел. То же самое с детьми. Не обращать внимания, не реагировать, запретить папе, запретить бабушке. Пусть ребенок проплачется, и нужно, чтобы все взрослые были единой стеной, едины в действии, и тогда это будет приносить результат.
А чаще ведь так бывает, что бабушка или, там, или папа, ну, или мама бегут и начинают жалостливо, так сказать, разговаривать с ребенком.
То есть, безусловно, и это ошибка. Это ошибки быть не должно. Конечно, у нас конечно. Не должно быть раздвоения. Иначе
кто в лес, кто подрывает,
ребенок наш поймет, что он сможет нами манипулировать через это, так или иначе, он добьется цели. Он будет управлять нами, а не мы им. Это потеря авторитета родителя. И это очень плохо отзовется в будущем. Но так или иначе, нужно приучить ребенку к словам «это важно». Например, мы торопимся на самолет. Собираем вещи в поездку. Ребенок начинает капризничать. Я хочу поиграть. Поиграй со мной. Нужно, чтобы все члены семьи сказали, нет, мы поиграем с тобой. Потом, сейчас у нас очень важное дело, нам нужно собираться. И опустившись на колени перед ребенком, взяв его за плечи, поглядев ему в глаза, нужно сказать, это важно. Это необходимо. Это не потому, что у нас такая причуда или придурь с нашей родительской стороны. Это потому, что такова объективная ситуация. То есть мы разумны, и мы объясняем нашу разумность и не реагируем на шантажи, угрозы и истерики. Шестое. Уметь правильно требовать. Здесь мы совершаем тоже множество ошибок. Что такое просьба? Просьба – это что-то мягкое. А что такое требование? Это нечто уже жесткое и обязательное. Требование наступает тогда, когда ребенок уже в какой-то степени вырастает, и он может выполнять объективные действия. Если он вырос, чтобы не отнимать игрушку у чужого ребенка, он не должен ее отнимать. Если он сам может поднять упавшую варежку, он должен сам ее поднять. И если он самостоятельно может ложку положить себе с кашей в рот, он должен это делать. Если он может сам выполнять уроки, он должен это делать. Нужно искать моменты, когда он до чего-то подрос, когда мы можем с него что-то стребовать, когда нас поддержат все взрослые. То есть нужно это уметь вычислить, и на этом нужно уметь настоять. Конечно, не всегда. Иногда мы много вешаем на ребенка требований, не всегда нас поддерживают. В этой ситуации нужно не давить. Главное – пользоваться советом Наполеона, отдавайте только те приказы, которые будут выполнены. И если они не могут быть выполнены по каким-то обстоятельствам, эти обстоятельства мы же, прежде всего, должны устранить. Требования также связаны с тем, что мы призваны научиться звать ребенка к нам, и он должен к нам приходить уже без конфет, яблок и печенья. Это уже новый этап.
Это уже более взрослый.
Более взрослый. Какие мы совершаем ошибки здесь? Мы иногда даем косвенные и уклончивые указания, и ребенок не всегда понимает, что он должен послушаться. Например, можно сказать, не хотел бы ты здесь присесть? Неправильно. Нужно сказать, сядь здесь. То есть у него не должно возникнуть ощущение, что мы интересуемся его мнением. Он должен понимать, это требование, я должен его выполнить. Указания должны быть короткие и не должны быть сложными. Например, сложное указание «убери в своей комнате». Что это такое? Никто не понимает. Нужно сделать короткое и четкое указание. Положи книжки на полку. Убери тетради в портфель. Они должны быть емкие, четкие. Не должно быть ничего расплывчивого. Да. Мы часто читаем детям длинные нравоучения, и чем длиннее мы говорим слова, тем дети чаще привыкают пропускать их мимо ушей. Поэтому, если мы хотим, чтобы нас слышали и слушали, нужно говорить четко и коротко. Нужно отдавать, грубо говоря, команды. Не должно быть нотаций, не должно быть сцен. Да? Конечно, ребенок не почистил зубы, и мы можем закатить ему истерику: ты снова зубы не почистил, ты такой забывчивый, у тебя будут болеть зубы, будут дырки, их надо будет вырывать. Вот твой братик-то, он никогда чистить зубы не
забыл. Зачем? Пример. Это? Вот пример не надо никогда.
Зачем,
наверное, да?
Это? Нужно сказать: зубы — одно слово. Зубы, и быстро побежать их вместе с ребенком чистить. Не нужно никаких сравнений, никаких нотаций, никаких нравоучений.
А вот эти сравнения, они ведь, по-моему, только наоборот...
Они ослабляют.
Ослабляют, да. И, мне кажется, вызывают даже неприязнь к тому человеку, могут вызвать, да, которого приводят в пример как положительного, да?
Мы делаем ребенка врагом своему брату или сестре. Мы нарушаем заповедь о миротворчестве, это грех. Вот мы не должны никого ни с кем сравнивать. Это мы должны запретить себе вообще думать даже об этом. Это недопустимо. А вот твои одноклассники в твоем возрасте, а вот твой друг, а вот твой братик — исключено. Если мы любим ребенка, мы любим его. Вот мы его ни с кем не сравниваем. Любовь этого не предполагает. Или другая ситуация. Мама устала, пришла с работы. Видит, что дочка разбросала игрушки по комнате. Что чаще мама скажет? Сколько можно тебе повторять одно и то же? Почему ты никогда не кладешь свои игрушки на место? Сколько это будет продолжаться? Я так устала. Какой итог? Препирательство, скандал. Все это не нужно. Нужно мягко и коротко сказать: дочь, я очень устала на работе. Я была бы очень рада, если ты уберешь игрушки, и мы с тобой вместе приготовим ужин. Без эмоций, без лишних сцен. Все должно быть лаконично и четко. Далее, указания наши должны быть положительные. То есть мы не должны говорить ребенку слова «прекрати» или «не делай». Например, ребенок качается на стуле, не нужно говорить ему «прекрати качаться на стуле». Нужно сказать положительно и четко: «слезь со стула, подойди ко мне». То есть он должен понимать, что он должен сделать, а не то, что он не должен сделать. То есть не нужно действовать от обратного. Взрослый человек может действовать от обратного. Ребенку нужно говорить прямо. Указания должны быть понятными. Ребенок должен понимать, что конкретно от него ожидают. Например, ребенок шумит. Родители могут сказать: веди себя прилично. Но ребенок еще не знает,
что такое
прилично. Нужно просто приличия. Конкретно сказать: говори тише, пожалуйста. Ведь это и ребенок понимает, что от него в этой ситуации требуется. Не нужно умолять, не нужно кричать, мы об этом сказали. Да? Некоторые начинают кричать: немедленно встань рядом со мной, немедленно подойди ко мне. Кто-то, наоборот, умоляет: ну, пожалуйста, ну, мой хороший, ну, подойди к мамочке, мама тебя так любит. Это все театр, это не нужно. Пожалуйста, подойди и встань рядом со мной. Нейтрально, ровно, без манипуляций. Далее, нужно быть вежливыми, ведь мы хотим, чтобы дети были вежливы. Мы просим у ребенка соль или сахар. Передай мне соль, пожалуйста. Мы не забываем это слово. Далее, мы должны, об этом уже сказали, требовать то, что ребенок в состоянии выполнить. Например, не должно быть абстрактного такого. Мы дали ребенку бумагу и говорим: ну, нарисуй мне что-нибудь. Или нарисуй мне доброту. Скажите, что-то выполним. Нарисуй картинку. Нарисуй девочку. То есть что-то обтекаемое и ясное. И, наконец, нужно, чтобы послушание и непослушание всегда имело одни и те же последствия. Если ребенок слушается, мы должны его похвалить. Если ребенок не слушается, он должен быть наказан всегда. Мы должны привить у ребенка понимание, что его действия приводят к последствию. Мы не должны выпускать поощрение, и мы не должны выпускать наказание. Если мы где-то даем слабину, значит, мы не справляемся с нашей должностью родителя. Воспитание есть дело привычки, и поэтому мы, как родители, должны иметь эту привычку воспитывать наших детей всегда. Хотим мы этого, не хотим, устали мы, не устали. Это долг, от него никуда не деться.
Родительский долг, да?
Родительский долг. Каковы условия для наших требований? Требования наши должны звучать весомо. Мы не должны бросать человеку что-то, нашему ребенку, на ходу. и мы не должны сами отвлекаться. Если мы хотим, чтобы к нашим словам серьезно относились, мы сами должны к ним серьезно относиться. Если наш ребенок сидит, играет за компьютером, то перед тем, как что-то ему сказать, нужно, чтобы он повернул свою голову к нам, услышал нас.
Это вот ваша. Эта вот проблема компьютер, это тоже, мне кажется, отдельная вообще
отдельная
тема.
Это отдельная тема, виртуальный мир, это отдельная тема. Далее, помимо того, что мы сказали, сделай это, этого недостаточно. Нужно удостовериться, что ребенок нас услышал и с нами согласен. Поэтому недостаточно сказать человеку, сходи, пожалуйста, в магазин. Нужно сказать, сходи, пожалуйста, в магазин, ты можешь это сделать прямо сейчас. Услышать ответ, и если будут разногласия, договориться об условиях. То есть нужно не только начинать дело, нужно доводить это дело через середину до конца. Далее, нужно давать требования вовремя. Если сегодня среда, не нужно просить ребенка о чем-то, что он должен сделать в воскресенье. Это нелогично. Или если мы хотим, чтобы наш ребенок вынес мусор, не нужно просить у него об этом, когда он снял ботинки и повесил куртку на вешалку. Не нужно раздражать наших детей напрасно. Да? Если он еще зашел и пока одет, стоит в коридоре, тогда мы можем попросить его выбросить мусор. А если он уже разделся, зачем насиловать, создавать лишнее противоречие? Это уже наше умение вовремя требовать. Это тоже типичная ошибка, которую мы совершаем, когда мы говорим либо задолго после, либо задолго до. Это создает много проблем. Далее. Обязательно нужно контролировать. Если мы попросили игрушки прибрать, то нужно, чтобы мы отследили, убрал ребенок игрушки или нет. Если обещание сходить в магазин дано, то нужно, чтобы ребенок не сел обратно в телефон, нужно проверить, выполнил ли он это. Контроль необходим. И далее наши слова должны что-то стоить. Мы должны быть хозяевами своих слов. Если мы сказали ребенку, прекрати выплескивать воду из ванной, иначе мы завершаем купание. И если он шумит и продолжает плескать воду, мы должны купание прекратить. Если он не перебирает игрушки, и мы говорим, если ты не уберешь эту игрушку, я ее выкину, то мы должны эту игрушку выкинуть. Если ребенок к нам не подходит, и мы ему говорим, я за тобой не побегу, то это значит, что мы не должны за ним бежать. То есть мы должны быть хозяевами своих собственных слов. Это тоже важно. Иногда мы говорим ребенку одно, и через минуту, противоречие себе, делаем ровно противоположное. Далее, пункт 7, это уметь назначать обязанности. Здесь очень трудно, потому что мамы у нас многозаботливые, они часто хотят все сделать сами, не напрягать ребенка, у них это получится лучше, они лучше сами иногда унесут за ребенком чашку или помоют посуду или сходят в магазин. Нет, нужно однажды приучить ребенку к тому, что есть действия в нашей семье, за которые он отвечает, он обязан это сделать сам. И нужно это спросить с него, если он может завязать шнурки, пусть завяжет, если он может помыть посуду, пора мыть посуду. Не нужно делать такую мнимую жертву, что я помою за тебя, потому что эта жертва не будет принята. Ребенок же не поймет, что по доброте своей что-то же. Он думает, что ай, мне можно. И это будет им принято как уступка нашей слабости, и он будет этим пользоваться. Поэтому вот эти мнимые жертвы и мнимая доброта не нужна. Доброта, она содержит элемент строгости. И она обязательно должна быть. Не нужно жалеть там, где жалеть не нужно. Увы, здесь тоже множество ошибок, особенно со стороны мам, а уж про бабушек что говорить.
Да.
Далее ребенок вырастает. 8 шаг – это разумная самостоятельность. Здесь, к сожалению, у нас заканчивается время. Не могу подробно говорить, но это уже когда ребенок может выполнять сложные просьбы.
Подростковый период.
Собери сумку и возьми все, что тебе нужно для поездки.
Может быть, это тоже отдельная тема.
Отдельная тема,
Сергей Владимирович.
Отдельная тема. И далее 9 пункт – ответственность. Он как раз-таки и называется ответственность. То, о чем мы сегодня с вами и говорим. Ответственность – это когда, в конце концов, мы поручаем ребенку действия, в которых есть место для ошибки и место для расплаты. И мы не должны бояться этих действий. Мы просим расставить ребенка дорогой сервиз на столе. Мы можем сказать, что если ты разобьешь эту чашку, это плохо, потому что она дорогая. Или приведи, пожалуйста, сестренку из садика. Если ты не приведешь, то будет плохо, потому что. Или перечисли деньги мне на телефон. Mm-hmm. Если ты не перечислишь, то будет плохо, потому что. Да? Mm-hmm. То есть это уже более развернутый этап, и это этап последний. И здесь, если ошибки ребенок совершает, то расплата также должна приходить. Но здесь, опять-таки, не должно быть ничего-то железного и ничего-то сентиментального. Все разумно и нейтрально. Все складывается у нас постепенно. Однажды, когда ребенок поймет цену своих ошибок, вес своего долга, он приучится совершать ответственные действия. В этом мы, как родители, призваны ему помочь. Ну что ж, это коротко. Можно, конечно, говорить еще чуть больше. Есть еще дополнительные советы, как ответственность не только формировать, как ее тренировать. Но, увы, я думаю, наш регламент подходит к концу. Если хотя бы такие простые, краткие советы кому-то из наших радиослушателей будут интересны и полезны, то во славу Божию мы наше дело совершили.
Ну, я думаю, что очень полезная, конечно, тема. Мы выбрали ее. Многие родители встречаются с такими проблемами на своем пути. А навыки-то, в общем-то, они и приемы достаточно простые. Вот мы о них сегодня говорили. Есть, конечно, темы, которые требуют дополнительного анализа, дополнительного разговора. Мы, я думаю, к ним вернемся и поможем нашим радиослушателям тоже кое в чем разобраться. Тема такая педагогическая, воспитательная получилась, очень интересная. Спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии был ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Тема звучала так: «Воспитание ответственности». Что такое ответственность и воспитание ее у детей? Ну, конечно, и у родителей тоже.
Благодарю и вас за эту беседу. Спасибо.
Спасибо, до свидания.